Здравствуйте. Сегодня понедельник, 9 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. «25 лет взрыву на улице Гурьянова в Москве. Кто стоял за этим и другими терактами в России в сентябре 1999 года, вскоре после прихода к власти Владимира Путина?» Сколько могут продлиться бои за Покровск в Донбассе, если российской армии удастся к нему прорваться? Процедура под названием «Выборы в России» не принесла особых неожиданностей, но недоверие к ней значительной части российского населения полностью скрыть не смогла. Также сегодня.
Это фарисейская фальшивка, просто-напросто оправдание той агрессии, которую ведет РФ. Оправдание всех ее преступлений. И вот это, на мой взгляд, очень важно. Вот это действительно страшно, и вот это действительно отвратительно.
Ушедшая от мужа священника, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова вышла замуж за разведенного владельца телеканала «Царьград» православного миллиардера Константина Малафеева. Оба активно пропагандируют так называемые традиционные семейные ценности, защитой которых оправдывается российское вторжение в Украину. Ровно 25 лет назад, в ночь на 9 сентября 1999 года, в результате взрыва в подвале дома на улице Гурьянова в Москве погибли, только по официальным данным, 106 человек. Полностью обрушились два подъезда. За несколько дней до этого был взорван дом в Буйнакске в Дагестане. 13 сентября в Москве произошел еще один взрыв на Каширском шоссе. Вскоре после этого был совершен теракт в Волгодонске. 23 сентября жильцы одного из домов в Рязани обнаружили в подвале своего дома мешки с веществом, напоминавшим гексоген, использовавшийся при подрыве домов в Москве. Позже руководство ФСБ заявило, что это были учения, и в мешках якобы был сахар. Следствие назвало организаторами терактов в Москве и Волгодонске полевых командиров чеченских сепаратистов. Насколько состоятельна эта версия? Я беседую с военно-политическим экспертом, кандидатом исторических наук Юрием Федоровым. Давайте обсудим вот сразу вопрос, кому были выгодны вот эти взрывы. Известно, что до взрыва на Гурьянова был взрыв в Дагестане, были два взрыва в Москве, потом в Волгодонске. Вы изучали эту тему. Какие выводы вы сделали?
В 2009 году, когда было десятилетие этих событий, я действительно написал несколько материалов и пытался разобраться в том, что происходило. Достаточно очевидный вывод, но, по крайней мере, есть много оснований так считать, что вот эта серия террористических актов, взрывов, была осуществлена и была выгодна определенной группе российской элиты, прежде всего силовиков, которые были заинтересованы в том, чтобы к власти в стране пришел именно Владимир Путин. И действительно сложились последующие события таким образом, что именно Путин смог в полной мере воспользоваться этими событиями, этими взрывами. Ну, известное его высказывание о том, что нужно мочить террористов в сортире, он как бы возглавил такое вот антитеррористическое движение, не движение, настроение, сумел воспользоваться вот этим настроением общественного мнения для того, чтобы представить себя в качестве фигуры наилучшим образом, подходящей для борьбы с терроризмом. Ну и затем, естественно, эти взрывы стали предлогом для Второй Чеченской войны, которая, правда, для России, для Путина кончилась неудачно, по сути дела.
Что прежде всего заставляет вас думать о том, что российская верхушка была заинтересована вот в проведении такого рода терактов?
Я бы сказал, не вся российская верхушка, а та часть, которая делала ставку именно на приход к власти Путина, просто это нужно уточнить. Дело в том, что в самом расследовании, точнее, в том, что стало известно о расследовании и о выводах, к которым и пришло расследование, и сообщений в прессе, в средствах массовой информации в первые же дни после первого же взрыва и потом в дальнейшем, выяснилось целый ряд нестыковок в официальной версии. И эти нестыковки, не говоря уже о том так называемом рязанском сахаре, это известная история, но помимо этой истории были целый ряд нестыковок, которые можно истолковать так, что это была операция российских спецслужб, ну, какой-то группировки в российских спецслужбах под чужим флагом. Можно довольно долго рассказывать о всяких деталях этого расследования, но я бы обратил внимание вот на что. Те люди, которые были осуждены в конечном итоге, это исполнители низшего уровня. Это люди, которые смешивали какую-то взрывчатку где-то на Северном Кавказе в каком-то заброшенном сарае и привезли ее в Москву. Но ясно, что они не способны ни по своему интеллектуальному уровню, ни по каким-то личным качествам, да, они не способны к организации столь сложной операции. А все остальные, за одним исключением, все остальные люди так или иначе причастные к этому делу, ну, по крайней мере, по официальной версии, они были убиты либо в Чечне, либо еще каким-то образом. В общем, бросается в глаза, что люди, которые были задействованы в этой операции, или их пытались представить такими, они все были ликвидированы. Единственное исключение – это некто Гачияев, которого представили в качестве организатора этого дела. Его судьба не очень понятна, потому что он одно время, в начале 2000-х годов, находился то ли в Турции, то ли где-то в Европе, и выступил с некими своими собственными разоблачениями, из которых следовало, что его использовали в темную. Вот примерно такая схема. Что с ним было потом, я, честно говоря, не знаю. Литвиненко и Березовский. С Березовским он вступил в контакт, но пленок с записью его показаний так и не обнаружено. Но стенограмма известна, и она выглядит более или менее достоверной.
По прошествии всех этих лет вы видите прямую связь между теми событиями и тем, что сейчас происходит в Украине?
Прямой связи, конечно, нет, но, видите, связь косвенная, она заключается в том, что российская верхушка способна к такого рода действиям, к массовым убийствам людей совершенно невинных, гражданских лиц, во имя достижения неких политических целей, что это было в 99-м году, когда несколько сот человек погибло, ну, не только в Москве, но и в Волгодонске, и на Северном Кавказе, в одном из городов, где был взорван тоже бомба такая. Ну и сейчас гражданское население является жертвой российской верхушки.
Моим собеседником был военно-политический эксперт, кандидат исторических наук Юрий Федоров. Теперь вернусь к теме, которая уже многократно обсуждалась в выпусках «Времени свободы» в последние недели, но которая своей актуальности не теряет. Что сейчас происходит на фронте в Донбассе? Замедлилось ли или остановилось, как об этом несколько дней назад в интервью CNN заявлял главком ВСУ Александр Сырский, наступление российских войск под Покровском? Вот какое мнение высказывает украинский военный эксперт, ветеран антитеррористической операции в Донбассе Евгений Дикий.
Замедлилось. Именно замедлилось, не остановилось. Связано с тем, что наше командование перебросило туда некоторые резервы. Свежие, отдохнувшие эти резервы сразу вступили в бой, притом в бой не оборонительный, а нанесли фланговые контрудары. Но, честно говоря, вообще люди судят о войне по картам Deep State. У гражданских складывается впечатление, что война – это именно о продвижении на карте. А это вообще не об этом. Война – это о том, кто кого сколько за день убил, кто сколько чьей техники за день уничтожил. Вот это на самом деле то, что реально имеет значение, а не продвижение вот в метрах на карте, не формальные названия вот этих вот маленьких населенных пунктов, что наших, что российских, в данном случае одинаково. То есть ход войны определяется не тем, кто занял крохотное село, которое до этой войны никто никогда не слышал, а именно тем, какие потери каждая сторона друг другу наносит. Это страшная война, это война именно на истощение. И вот какая армия первой именно иссякнет, вот, соответственно, та страна проиграет, а не та, которая будет в этот момент больше контролировать площади по карте. Людской силы, уже задействованной на фронте, у россиян действительно значительно больше. Если мы говорим про Покровское направление, то, например, в 4 раза. Соотношение именно 1 к 4 между нашими защитниками и наступающими частями. Хотя, на самом деле, даже при таком соотношении сил решающим фактором остается еще и российская авиация. Вот это вот на сегодняшний день для нас большая проблема на самом деле, чем даже это соотношение 1 к 4. То есть вот кабы и фабы, которые, скажем, выносят земляные фортификации, это реально то, из-за чего Россия продолжает продвигаться на Покровском направлении. Ну, точнее, сочетание, скажем так, сочетание того, что есть возможность авиабомбами выносить земляные укрепления, а дальше насыпать туда в 4 раза больше людей, чем у нас. Если кого-то интересует именно продвижение по карте, то я, честно говоря, пока не разделяю мнение, что уже удалось его остановить. Я думаю, что дойти до Покровска у россиян потенциал еще есть. Но дело в том, что дойти до Покровска и взять Покровск – это две абсолютно разные истории. До Часового Яра россияне дошли 4,5 месяца назад. И за 4,5 месяца сам населенный пункт так и не прошли. А Часов Яр намного меньше, чем Покровск. И 4,5 месяца, ну, примерно полгорода смогли, скажем так, проползти. Полтора месяца назад россияне вышли на окраину Торецка. И за полтора месяца не смогли даже зайти внутрь города. Вот так на окраине и стоят. Ну и стоят, причем воюют. Там постоянно бои, и продвижение ноль. Вспомним до этого Бахмут. Вот Бахмут по размеру, в русских источниках Артемовск они его называют по-советски. Так вот, Бахмут, он того же размера, что Покровск. Покровск 60 тысяч, довоенное население, Бахмут 70. Так вот, они Бахмут-то взяли. Но за 10 месяцев боев и положивший порядка 100 тысяч потерь, из них 40 тысяч только убитыми. Если помните, там после этого даже вагнеры, так сказать, попробовали возбухнуть, вот именно в отчаянии от того, как их там расходовали. Авдеевка – это примерно 1/4 от Покровска. Ее брали 4 месяца, положили 20 тысяч, после чего военкор Мурз застрелился. Вот такая история. То есть до Покровска, я думаю, россияне дойдут, и даже во вполне, скажем, обозримой перспективе, но дальше они в него упрутся, и будет как вот со всеми этими городами. Эта война показала, что мы очень сильны именно в уличных боях. Вот когда каждый дом становится фортификацией, когда каждый подвал становится укрытием, например, соотношение потерь в Бахмуте было 1:8 в нашу пользу. Да, в итоге они-то его отжали, но еще раз, 100 тысяч потерь, 10 месяцев боев. Вот Покровск, думаю, будет точно такая история. До него они дойдут, а вот в него упрутся, и его будут брать ну минимум полгода. А вопрос, есть ли у них сейчас для этого резервы. Они уже очень не в том состоянии, в котором они начинали осаду Бахмута.
Это был украинский военный эксперт Евгений Дикий. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По итогам состоявшихся в России с 6 по 8 сентября выборов разных уровней в российских регионах, все действующие главы регионов, 21 из 21, где прошло голосование, остались на своих местах. Все региональные парламенты, голосование проводилось в 11 субъектах Российской Федерации, а также в аннексированном Крыму и в Севастополе, взяла под контроль партия «Единая Россия». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти результаты, заявил, что они продемонстрировали полную поддержку действующих губернаторов. Песков также исключил возможность того, что на исход выборов кто-то мог оказать влияние извне.
Ну, вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные высокие результаты партии власти. Мы видим очень хорошую организацию выборов, но в остальном я все-таки предлагаю дождаться итоговых комментариев Центра избиркома. Ну, очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт. Эти попытки продолжаются в электронном виде и в ином виде, но сейчас, конечно, благодаря заранее принимавшимся мерам, эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо здесь делать существенно сужены. А все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. И поэтому нужно сказать, что выборы состоялись, они прошли, наверное, образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Несмотря на нынешние условия в России, когда оппозиционных кандидатов просто до выборов не допускают, а власти имеют все возможности для подтасовок, крайне непопулярный в Петербурге губернатор Александр Беглов был переизбран с результатом менее 60% голосов. Многие наблюдатели назвали этот результат позорным. В Башкортостане, где за последнее время несколько раз происходили массовые выступления, нынешний глава республики Ради Хабиров, по официальным данным, получил больше 80%. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Артур Шайнуров, около 7%. Еще три кандидата менее 5. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
Выборы проходили при полном доминировании персоны Ради Хабирова в информационном пространстве. Немногие оставшиеся в республике частные СМИ практически не помещали никакой критики в адрес главы региона, да и вообще старались поменьше писать о выборах. Конкуренты Ради Хабирова вели чрезвычайно тихую, можно сказать, незаметную избирательную кампанию. Официальные показатели явки на выборах, как всегда, были весьма высокими. В целом по республике явка составила более 72%, но около 20 районов показали явку более 80%. В Бакалинском районе она вообще составила 93%. Эти цифры подверг сомнению башкирский политэмигрант, руководитель комитета башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов.
Я считаю, что Ради Хабиров включил свою самоуверенную наглость и нарисовал тот процент, который вот тешит его самолюбие. На самом деле, конечно же, никаких 80% за Хабирова не голосовало. Это как подтвердили независимые наблюдатели, так и это подтвердили люди, которые ходили непосредственно на выборы, голосовали. И это подтверждается комментариями, которые пишут люди, обычные люди, простой глубинный народ, под новостями о том, что Хабиров набрал 80%. Во-первых, явки не было. Может быть, 40% было максимум по всей республике.
С Габасовым согласен и башкортостанский эксперт по выборам Ренат Факиев. В эфире уфимского канала «Аспекты» он заявил, что официальные данные по явке избирателей завышены примерно в 2 раза. Факиев также отметил, что цифра голосов за Ради Хабирова, цитирую, «тоже примерно в 2 раза подтянута». По мнению эксперта, при реальном подсчете голосов в Башкортостане состоялся бы 2-й тур между Радием Хабировым и Артуром Шайнуровым. Между тем, даже изучение данных официальной явки, которые на протяжении 3 дней голосования отражались в государственной автоматизированной системе выборы, показывает любопытную картину. Наименьшую явку показывали в регионе те территории, где проживает наибольший процент башкирского населения. Это практически все башкирское Зауралье, а также юг республики. Я отмечу, что еще в августе в беседе с корреспондентом проекта «Радио Свобода» порталом «Идель Реалии» активисты башкирского национального движения на условиях анонимности заявили, что, по их оценкам, не менее 1/3 башкирского электората намерены бойкотировать выборы главы республики, а остальные будут голосовать за любого другого кандидата, кроме Ради Хабирова. По оценке Руслана Габасова, так оно и произошло.
Очень меня порадовало Зауралье, где явка была самая низкая. Хотя лично я призывал впервые народ приходить и голосовать за любого другого кандидата, кроме Ради Хабирова и Ивана Сухарева. Но я так понимаю, что народ в Заурале не пошел голосовать. Мне звонили и говорили, что целые населенные пункты практически не ходили. Ходили только бюджетники, которые зависимо были от власти. Так целые населенные пункты практически, участки стояли просто пустыми все 3 дня.
Безусловно, это феномен на нынешних выборах. Обычно наблюдалось обратное. Именно башкирский электорат в первую очередь отдавал свои голоса за кандидата от партии власти. Так было на выборах высшего должностного лица республики и при многолетнем президенте Муртазе Рахимове, и при 2-м президенте Башкортостана Рустеме Хамитове, да и на первых выборах самого Радия Хабирова в 2019 году. Руслан Габасов объясняет этот феномен, я цитирую, как результат той антибашкирской политики Хабирова, которую он вел на протяжении всего своего первого срока. Конец цитаты.
Это результат Куштау, это результат Сибая, это результат, конечно же, баймакских событий. И это результат поведения его чиновников, которые хамски вели себя по отношению к населению, когда приезжали туда, в Зауралье, не пытаясь разговаривать или договариваться с местными жителями, они приезжали диктовать. Люди помнят обиду, нанесенную Хабировым в баймакских событиях. Я напомню, что на сегодняшний момент более 80 человек посажены, все башкиры. А это у каждого есть родственники, друзья.
В завершении активист заявил, что, по его мнению, в глазах населения Ради Хабиров по итогам прошедших выборов больше не является легитимным главой республики.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева. Политолог Руслан Айсин отмечает, что, несмотря на установленный тотальный контроль за выборами на всех уровнях, в случае какого-либо серьезного кризиса вся эта система может рухнуть. Вот какие аргументы он приводит.
Для меня интересно было следующее, что власть абсолютно не готова готова к непредсказуемому сценарию. Понятное дело, что никакой оппозиционный кандидат победить не мог, хотя в некоторых регионах, там где-то в ЗАГСах были случаи, когда представитель партии власти проигрывал с треском. Но, по сути говоря, административный ресурс просто настроен, как в Советском Союзе, нерушимый союз коммунистов и беспартийных. И вот в случае серьезного кризиса власть может столкнуться с тем, что даже вот эти вот послушные, лояльные избиратели начнут голосовать не так, как следует. И тогда административная система просто-напросто растеряет. Она не знает, что делать в условиях, например, массового протестного голосования. Или же в условиях, когда любой кандидат, который не является представителем власти, ну, как это помните, в 18 году было на Дальнем Востоке, да, когда представитель ЛДПР победил во Владимирской области. Что с протестным голосованием было? То есть люди, которые считались заведомыми аутсайдерами, разгромили представителей «Единой России» в пух и прах. Прошло 6 лет, но на самом деле вот эта точка напряжения, она никуда не уходит. Конечно, можно говорить о том, что в России нет выборов и кому они нужны, но на самом деле это важный легитимный институт. И этот легитимный институт рано или поздно, конечно, пригодится. Я более чем убежден, что в случае серьезного системного кризиса, конечно, все посыплется. Но любая форма протеста, она оправдана. И наблюдателям идти, и бюллетень портить, ну и всячески демонстрировать, что есть некая группа, даже не группа, а прослойка достаточно серьезная, которая протестует против политики действующей власти. Ведь власть не боится большинства, власть всегда боится активного меньшинства, это надо понимать. А большинство всегда, в общем-то, следует в неком фарватере, мейнстриме. И поэтому власть, в общем-то, не беспокоит, что какое-то большинство там так изменит свою позицию. А вот если есть активное меньшинство, тогда вот оно электролизует все остальное политическое поле. Это, конечно, пугает власть. Но поэтому они делают все, чтобы избежать, ну, просто вот малейших осечек. И даже те системные партии, которые есть, КПРФ, «Новые люди», ЛДПР даже, все равно при этом власть смотрит на них немножко с опаской. Потому что никто не знает, что в какой-то момент, опять-таки, в случае обрушения вертикали, эти партии могут стать некими элементами зарождающегося протеста. КПРФ как бы много раз так вот перестраивалась. То с властью, то раз выскакивает. Неявка – это тоже форма протеста. Да? То есть люди, как говорят, в таких случаях голосуют ногами, то есть не приходят. Может ли власть сделать из этого какие-то выводы? Я думаю, что не особо, потому что она настроена, в принципе, система настроена на то, чтобы нарисовать какую-то явку, чтобы выступил Путин, который сказал, что все хорошо, прекрасная маркиза, экономика растет, все развивается. Ну, в общем, все выстроено таким образом, чтобы демонстрировать некую какую-то красивую картинку. В конечном итоге это полотно Буратино сорвет, и окажется, что Карабас-Барабас на самом деле и не такой страшный, и не так все контролирует, как рисовал на этом своем зловещем полотне.
Мнение политолога Руслана Айсина. Время свободы. Владелец телеканала «Царьград» бизнесмен Константин Малафеев, которого называют православным олигархом, и обвиняемая Международным уголовным судом в Гааге в преступлениях в Украине российская уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова 8 сентября поженились. Об этом пишут издания «Верстка» и «База». Они публикуют фото и видео свадьбы, выложенные ее гостями. Бракосочетание, по данным «Верстки», отмечали в элитном подмосковном поселке Довиль. В соцсетях гостей церемонии журналисты обнаружили фотографии, совпадающие с видами поселка и ресторана «Вилла Ротонда», который располагается на территории этого комплекса. Он считается одной из самых дорогих площадок для проведения свадеб в Подмосковье. Вообще, слухи о романе Львовой Беловой и Константина Малафеева появились еще зимой. Во время крестного хода в Екатеринбурге они шли вместе и держались при этом за руки. О разводе Малафеева с предыдущей женой было известно еще с 2023 года, но о расторжении брака Львовой Беловой и священника Павла Когельмана, они воспитывали в общей сложности 10 детей, 5 приемных и 5 кровных, не объявлялось. За кого выходить замуж и с кем разводиться – это, разумеется, личное дело каждого, но в данном случае речь идет о людях, создававших образ апологетов так называемых традиционных ценностей, якобы ради защиты которых Владимир Путин затеял преступную войну против Украины. Об этом говорит религиовед Дмитрий Савин. Фрагмент программы Елены Рыковцевой «Повестка».
Это очень важно сейчас, именно в тот момент, когда так называемое государство Российская Федерация ведет преступную, позорную и бессмысленную войну, и псевдоправославные апологеты вот этой людоедской агрессии пытаются ее представить как некий крестовый поход и борьбу за традиционные ценности. Но здесь важный момент во всей этой истории тот, что ни сама вот эта вот омбудсменша, ни господин Малафеев, которого, собственно, полагаю, давно уже пора признать военным преступником, ему следовало бы обеспечить за все его достижения уже давно бесплатное питание горячее 3 раза в сутки и проживание где-нибудь в норвежской тюрьме по приговору Гаагского трибунала. И вот эти вот замечательные люди, которые утверждают, что они носители и защитники якобы христианских ценностей, они не просто идут поперек евангельских заповедей, когда этот человек делает лично, это опять же дело его лично и его духовника, они это демонстрируют открыто. Потому что, конечно же, идти во время крестного хода, даже не за покупками в магазин, а во время крестного хода, взявшись за ручку с чужой женой, это наглая, почти кощунственная публичная демонстрация. И то, что они себе такое позволяют, означает, что они не считают, что у них будут из-за этого какие-то проблемы. Это показывает, что та среда, к которой они принадлежат, в действительности слюнями плевала на все евангельские заповеди, на канонические нормы православной церкви, не говорю РПЦМП, это другая история, а на канонические нормы православной церкви, что им на это плевать. И вот вся эта болтовня фарисейская про защиту традиционных ценностей, про то, что мы последний оплот на пути чего-то там, то есть, вероятно, митрополит Иларион, который недавно попался на весьма таком однополом романе, насколько можно судить, в Вене, он у нас борец с ЛГБТ, ну, а господин Малафеев, вероятно, борец за традиционные ценности. Мы видим, что это фальшивка. Это фарисейская фальшивка, просто-напросто оправдание той агрессии, которую ведет РФ. Оправдание всех ее преступлений. И вот это, на мой взгляд, очень важно. Вот это действительно страшно, и вот это действительно отвратительно.
Это было мнение религиоведа Дмитрия Савина. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».